Ох, как здесь хорошо! Амен! Я, наверное, никогда не научусь технично заканчивать такие моменты. Всегда мне кажется, что я что-то оборвал и что-то испортил. Ой, аллилуйя! Литовская земля, она такая особенная. Вообще она, вообще полностью особенная. Я вам говорю, у вас юмор особенный. И она так пошутишь, думаешь, зачем я это сделал? А человек уже стоит, тебе объясняет что-то, рассказывает с таким серьезным лицом. А я думаю, окей, хорошо. И вообще я пошутил. Нормально. Но это шутка. Да. Но она реально особенная, эта земля. Как меня слышно?
Хорошо.
И я буквально вот в сентябре была у нас конференция в Киеве, и там был Андрей Шаповалов, и я задал ему такой вопрос, говорю, Андрей, что со мной происходит? У меня, говорю, проповеди не пишутся. А он говорит, нормально? Говорит, у меня тоже не пишутся, давно ничего не пишется. Я говорю, я ж помню, ты говорил, ты там по 3 проповеди за день мог. Я говорю, так я одновременно, говорит, мог по 2, по 3. Я говорю, ну я по 3 не мог, я по 2 мог, сейчас ни одной не могу. И ты знаешь, как он точно вчера попал в точку, когда задал этот вопрос. Я, может, точно не воспроизведу, не помню точно дословно. Когда он спрашивал, помните церковь, вы хотите чего-то новенького? Я продолжу мысль по-своему. А ты старенькое переварил? А старенькая, вот пища, мы когда ее едим, она же становится реально частью нас, нашего тела физического, да? Те, кто немножко разобрался там в вопросах питания, да? Вы же знаете это хорошо. А мы из того, что, чем нас Бог упаковывал весь прошлый сезон, стало ли это частью наших молекул, наших клеток? Ой, пошел дальше. Нашего ДНК, которое строит твою судьбу. Не бывает у меня проповеди без слова ДНК. Не бывает. Борюсь с этим. Но Бог иногда говорит, перестань бороться с самим собой. Это ты. Аллилуйя. Понимаешь, в чем суть? Суть не в том, что вот Бали вышел про ДНК рассказывать. А суть в том, что именно та пища, которую он в тебя высвобождал, вот именно в тебя высвобождал, должна стать частью ДНК, чтобы оно начало работать в твоей жизни. Иначе, как говорил Володя, пастор Владимир, это все остается концептом. И ты такой профессор, держатель массы концептов. И ты сегодня пытаешься применить один концепт, завтра другой концепт. Этот не работает. Попробуй вот этот. Не сработает ни один концепт. Возьмешь самый крутой концепт. Самого крутого помазанного человека на земле. Самой крутой, успешной, я не знаю, церкви, движения, деноминации, что хочешь. Возьмешь этот концепт и... Чуть не сказал, Господи. Что-то такое, но я еще сильнее мог. И... выдохнул с другой стороны. Почему? Хороший концепт. Слово Божье, которое он посылает, никогда не возвращается к нему напрасно. Иисус говорил, не хлебом одним будет жить человек, но он будет жить всяким словом, исходящим. А мы пытаемся жить, как написано. Да, потому что концепты – это то, что написано. это прописанные какие-то вещи, формулы, правила, доктрины, я не знаю, то, что где-то у кого-то сработало. Ты понимаешь, оно где-то у кого-то сработало, потому что оно когда-то для кого-то конкретно было словом сказанным. И я вижу, как христианство погрязло в ксерокопировании концептов. И потом они говорят, где жизнь, Бог? И я постоянно слышу, смотри, какая классная штука. Смотри, как у них хорошо работает. Смотри, как здесь хорошо. Смотри, как это у них. Смотри, какие плоды. Смотри, какие замечательные. И я начинаю, знаешь, иногда ты, ну, попадаешь под это искушение и думаешь, что я парюсь? Да возьми рабочую версию, вперед, толкай. А Дух Бога говорит, я тебе это говорил? Ой, как стыдно, Господи. Ну, я же хочу как лучше. Он говорит, мне не надо как лучше. Мне надо, как я тебе сказал. Дорогие мои, я уже несколько месяцев не написал ни одной проповеди. Новой. Аллилуйя! Что так все радуются, я не могу понять. Знаете, наверное, пастора, наверное, большинство людей думают, когда они уже все заткнутся. Потому что когда говоришь, что ни одной проповеди не написано, все радуются. Говорят, аллилуйя! Наши уши отдохнут. Правильно, знаешь, наши уши устали, а наш дух истомился. И последнее время я беру конспект какой-то. Ну так, говорю, Господи, какой? Какого издания? Знаешь, и просто вот я последнее время уже вначале не называю название проповеди. Потому что в конце оно никогда не совпадает с тем, что я проповедовал. Знаешь? А уже сказал, и медиагруппа должна что-то там написать, да? И так далее. Слушай, и просто Бог останавливает. Я верю, что это Бог. Я верю, что это все же Бог. Останавливает меня на какой-то теме. Я беру, знаешь, я человек, мне нужно, чтобы здесь что-то было. Вот мне нужно это. Я начинаю вот как-то здесь вот что-то от чего-то отталкиваться, и потом Бог куда-то меня уводит. И ты знаешь, после вот таких служений я слышу вот этот голос, добрый, верный. Добрый, верный. Дорогие мои, послушание Богу, это самое ценное, что у нас может быть. Самое ценное, что у нас может быть. Дорогие, будет много разных конспектов и концептов, будет много разных дорогих учений, много всего хорошего. Я абсолютно ничего не собираюсь критиковать или что-то, это не моя вообще задача. Но, дорогие, как ценно слышать вот этот голос, просто слышать этот голос. Добрый и верный, как хорошо ты поступил, как правильно ты поступил. Ты сделал какую-то мелочь, знаешь. Мы все хотим быть послушными в каких-то мега вещах, мега что-то там. Господи, дай мне народ, я поеду всю, спасу Африку, Господи. Эту Африку уже спасаю. Теперь надо спасать тех, кто спасал Африку. Пастор Александр знает, о чем я говорю. Опять же, я с уважением, с почитанием отношусь ко всем людям, которых Бог туда посылает. Ну, ты понимаешь, когда я вижу, человек туда тыкнулся, туда мыкнулся, туда обломался, все, мне Бог сказал, в Африку ехать. Я говорю, конечно, там любой белый человек помазанник. Дорогие мои, тебя сожрет если тебя не посылал Бог, тебя сожрет и похоронит самый преуспевающий город земли. И мы видим это иногда. Понимаешь? Если тебя посылает Бог в Африку, ты будешь счастлив. Счастлив, счастлив. Среди всех этих запахов, они тебе будут вкусно пахнуть. Понимаешь? Дорогие, послушание. Я не собирался это говорить, я чувствую в своем духе. Мы нуждаемся в этом послушание, абсолютное, постоянное. Знаешь, и поверь, у меня так получилось, что у меня в этом году что-то очень много всего получилось. И оно как-то так, серьезно, и оно все так как-то выглядит, как будто вот мне что-то мне надо. Поверьте, мне ничего не надо, вот реально ничего не надо. Оно так получилось. И каждый раз, когда куда-то мне предстоит ехать, я говорю: Господи, я так не хочу, я так устал, я в самолет захожу, у меня уже самолетофобия. Не то, что я не боюсь летать, Господи. Нет, уже давно. Я ненавижу быть внутри самолета. Понимаешь? Просто ненавижу. И я говорю: Господи, а есть у меня, хочу не лететь. Вот можно? Вот не хочу, просто не хочу. И знаешь, я реально, я раньше думал, что выпендриваются все эти проповедники, когда говорят: вот я буду молиться, Дух Святой мне скажет ехать и не скажет ехать. Понимаешь? А сейчас я понимаю, что не все выпендриваются. Некоторые правду говорят, серьезно. И так получилось, что в этом году вообще я ничего не планировал, а мне постоянно куда-то чего-то надо. И каждый раз я прихожу к Богу, говорю: я вам честно говорю, вот сердце открываю. Я каждый раз говорю перед Богом, говорю: Господи, а можно не надо? И Бог мне четко показывает: ты должен быть там, ты должен быть там, ты должен быть там, ты должен быть там, понимаешь? И знаешь, и когда ты говоришь: Боже, да, знаешь, вот мы привыкли к этим словам, и они для нас просто уже какой-то харизматический пафос, знаешь? Когда проповедник со сцены говорит: да будет воля твоя, Господи, мы уже к этому даже серьезно не относимся. Знаешь, почему ты к этому серьезно не можешь относиться? Потому что этого нет в твоей жизни. Бум-бум-бум-бум-бум. Посыпалось, да. Дорогие мои, как часто мы слышим с кафедр нашего завета: умри для себя. О-о-о. Как часто мы слышим с кафедр нашего завета: ты в принципе ничего не должен хотеть. О-о-о. Знаешь, когда ты перестанешь реально чего-то хотеть? Когда ты оттренируешь свое послушание Богу. Потому что когда ты не хочешь, а Он тебе говорит, реально не хочешь, по разным причинам, устал, семью давно не видел, внуки растут, тебя не узнают. Серьезно. Я никогда не думал, что это будет для меня вопросом. Внуки растут, меня не узнают. Я хочу домой. Я ничего не хочу. И когда Бог тебе говорит: ты должен там быть, тебе нужно там быть. И когда ты потом приезжаешь, и ты опять без конспекта, и потом Бог что-то включает, и что-то происходит, и ты вроде как ничего такого особого не делаешь, но потом получаешь массу свидетельств, но самое главное, ты свидетельство получаешь, когда все замолкает, ты чувствуешь, ты добрый и верный. Я вам честно говорю, я за это все отдам, все отдал и еще отдам, если еще что-то не додал. Дорогие мои, когда ты один раз это сделаешь, второй раз это сделаешь, по мелочам каким-то, да вообще по мелочам, да по незначительным мелочам, третий раз это сделаешь, ты вкусишь этот кайф, ты больше не захочешь без этого жить. Для тебя это станет самой большой ценностью. И вот тогда потихонечку все твои желания будут умирать. Не все, я оговорился, некоторые он просто будет восполнять. Так. Ты думаешь: Боже мой, я за этим гонялся полжизни. Оно от меня убегало, как сыня я птиц. А сейчас я и не понял, и даже и не помню, как оно появилось. Поверь, послушание Богу. Дорогие мои, Каунас тянет из меня все те же направления. Был в апреле здесь, и сейчас будет 3 служения в одном. Окей? Сделаем быстро. Все те же направления, видимо, это здесь надо, это надо, я верю, что это послание, оно не совсем даже для здесь, но здесь это тянется. Итак, первый пункт, на котором я хочу остановиться, сегодня, прямо среди нас, прямо в наше время, вот там, где мы находимся, Бог высвобождает, высвободил, высвобождает, продолжает высвобождать, будет высвобождать. Это будет захватывать одного за другим нас всех. Это будет захватывать церкви, которые слышат Бога, идут за Богом, которые посвящают себя реально Богу. Дорогие мои, помазание сынов Иссахара. Фум! Это помазание понимать времена и сроки. Сыновья Иссахара, это было то колено в доме Израиля, в народе Божьем, которое знало, что и когда делать народу Божьему. Я очень коротко сейчас, я не буду сильно в это погружаться. Итак, дорогие, долгое время тело Иисуса Христа, оно просто не понимало, что делать. Оно не понимало сезоны. Знаете, почему не понимало сезоны? Много-много причин. Я сведу в одну самую главную. Оно жило по написанному. Оно жило по написанному. Дорогие, фарисеи тоже жили по написанному. И когда ты живешь по написанному, ты еще додумываешь, потому что не все в тебе вмещается. Знаешь, почему фарисеи выдумывали правила на правила, закон на закон и так далее, и так далее? Знаешь, почему? Потому что не все можно, не все написанное можно объяснить логически. Надо обязательно что-то для связки придумать. Надо обязательно что-то додумать своего, добавить, и тогда оно начинает выглядеть немножко более-менее умовразумительно. Потому что если все это поубирать, то это какая-то алогичная штука, написанное слово. Дорогие мои, я говорю быстро и по-русски. Все нормально с этим у вас? Да? Аллилуйя. Понимаешь? Но когда тебе говорит Дух Святой, тебе логика даже не нужна. Твои мозги еще не догнали, а там оно уже работает. Понимаешь, в чем суть? Итак, долгое время тело Иисуса Христа пыталось жить по написанному. Пыталось жить по написанному в Библии и по дописанному людьми на основании Библии. И вот тут у нас получался полный разрыв всего. Потому что Бог никогда не говорил нам так жить. Потому что Он говорил, буква-то вообще-то, ребята, убивает. Понимаете? И мы пытались из написанного понять, что нам делать сегодня или завтра. Написанное слово не объяснит тебе, что тебе делать сегодня или завтра. Никогда в жизни. У написанного слова, у логоса просто нет такой функции. Бог туда это не заложил. И ты открываешь одно местописание, оно тебе говорит одно, а открываешь второе, оно тебе говорит совершенно противоположное. Боже, что мне делать? И как рождались вот эти все концепции деноминаций? Ну, то, что вот твой пастор вычитал, то, что ему на сердце легло, вот такая доктрина у вас в церкви и работает. А там на соседней улице другая доктрина, и мы друг друга ненавидим, ибо они идут в ад. А те уверены, что мы идем в ад, и все такое. Понимаешь, о чем я говорю, да? Я пытаюсь очень быстро-быстро. Дорогие мои, знаешь, что порождает попытки жить по написанному? По написанному. Когда Дух Бога не говорит тебе. Знаешь? Мы становимся лицемерами. Мы становимся лицемерами. Это объективно. Мы начинаем имитировать Бога в церкви. Мы начинаем создавать какие-то движения и говорить, это Бог. Почему? Ну потому что за тобой никто не пойдет, если с тобой не идет Бог. И начинается. И вспомни образ, например, вот первое, что в голову пришло. Вспомни образ апостола конца 90-х, начала 2000-х. Вот, давай так. Апостол конца 90-х, начала 2000-х. Быстро, образ. Какой у тебя в голове? Вот моментально. Что всплывает? Костюм. Какой-то, крутой. Белый, там, я не знаю, голубой, золотой, необычный. Не такой, как менеджеры ходят в офисы, да? Галстук или вот так вот. Охрана, автомобили большие, портфель. Боже, как я самозабвенно носил портфель. А Бог мне до сих пор портфеля не дал. Он мне рюкзак дал. Его носить никому не должен, никто мне носить. Мне его и самому удобно носить. Понимаешь? То есть, к чему я веду? Я веду к тому, что это на самом деле, вот этот образ апостола. Понимаешь, Сереж, вообще не то проповедую, да? О чем мы с ним договаривались. Вот этот образ апостола, на самом деле, я сейчас тебе кое-что скажу. Это доктрина об апостольстве тех годов. Это для тех, кто сильно, сильно держится за свои доктрины. Это и есть доктрина. Это какой-то образ, сформулированный из некоторых критериев. Ну, я не буду сильно в твердую пищу, в глубину. Мы с Аликом договаривались. Но я помню, что я не могу, как Андрей здесь, говорить все, что хочу. Потому что это не моя платформа. Это я у себя в церкви могу говорить, что хочу. А здесь нет. Окей. Я шучу. Итак, дорогие мои, мы становимся лицемерами, когда Бог к нам не говорит. Потому что жизни нет, образ, имидж есть. И чем дальше уходит от тебя жизнь Бога, понимаешь, что с жизнью Бога народ уходит от Саула. Понимаешь? Что чем меньше помазания, чем меньше присутствия Бога, я бы так больше, лучше сказал, не помазания даже, тем меньше народа. Потому что, когда есть присутствие Бога, народу даже твоя доктрина не так важна. Народ просто, люди тянутся подсознательно, на уровне духа. Они не понимают. Мне сегодня один брат, пастор замечательный, спросил, а как ты попал вообще в эту тему? Я говорю, Боже мой, очень большая, очень длинная история. Но я ему так коротко сказал, а сам про себя подумал. Да я сам толком не понял, как я попал в эту тему. И когда мне потом начали объяснять умные люди, уважаемые люди, начали мне объяснять, что G12, это все туфта, это мы уже давно проходили, это все... Я сейчас сегодня тоже и про G12 пройдусь, не переживайте. Андрея нету здесь. Аллилуйя. Можно трансляцию отключить время? Ну, мало ли, глюк. Так вот, а я говорю, слушай, а мне вообще все равно. Я еще даже не разобрался. А как ты идешь, в чем ты не разобрался? Да я не знаю. Меня туда влечет. Я уже как пастор много раз сталкивался с людьми, которые не могут принять крещение в Духе Святом. И я заметил закономерность. Это не всегда так, но очень часто не могут принять крещение в Духе Святом именно те, кто сначала хочет разобраться. Как это работает? Да не разберешься. 2000 лет уже церковь, Боже мой, сколько семинаров, сколько книг написано, сколько я умных проповедей об этом сказал, толком сам не понимаю, как оно работает. Не понимаю. Но начинаешь разбираться, все, ты себя заблокировал. Ибо мозг твой выходит на передовую. Понимаешь? Не знаю, мне сказал Бог. Это я потом уже такой придумал всемирную отмазку, мне Бог сказал. А на самом деле это просто, это тебя влечет, это тебя зовет, это тебя тянет. И ты не знаешь почему, и смотришь, ну это сейчас, знаешь, живу. А тогда лет 8 назад, 9, когда я только начал вот чувствовать эту тягу, можно не обидеться? Ну как бы посмотреть особо не на что было. Ну реально не на что. И сейчас эти всякие ролики уже не выпускают. Ну, потому что уже себе дороже. А тогда это все лилось. А кому хочется вот по-человечески входить туда, на что льется? Ну, кому нормальному хочется? Да? И куда не придешь, Боже мой. Да? Почему? А тебя тянет, и ты сам не можешь это объяснить. Мы к этому вернемся. Итак, идем дальше. Дорогие мои, это помазание сынов Иссахара очень важно в нашем сезоне, потому что больше нет времени, реально нет времени. И Бог хочет, чтобы мы научились жить сказанным словом, реально сказано. Я сказанным мне, пастор Александр сказанным ему. И это может быть в один день совершенно противоположные два слова. И мне с этим, ну... Я иду с этим, и он идет с этим. Я со своим, он со своим. И мы идем вместе. Боже, как это?
Ты настолько в
Амен. Спасибо. Я буду тебя завтра поддерживать. Мы должны друг друга поддерживать. Амен, амен, амен. Вот кто еще будет проповедовать, те более активны. Вова мне обещал, но он пока себя пассивно ведет. А что, а ему уже не надо. Я ожидаю от тебя, брат. А помните, в харизматических церквях еще деньги кидали в проповедника? Я уже достаточно смиренный, чтобы принимать это. Ладно. Дорогие мои, смотрите, очень серьезная тема, очень, очень, очень. Послушайте, в какое время мы живем. Я недавно увидел этот стих, ну как недавно, может пару лет. И он перевернул мое сознание. Он перевернул мои молитвы. Он перевернул вообще мой подход к себе. Он перевернул мой подход к церкви. Он перевернул мой подход к нашим, ну, молитвенным служениям. И после этого у нас молитвы изменились. Мы начали не пробиваться через поднебесье вверх. Мы начали обрушиваться сверху. Помните этот фильм? Шура, поезжайте в Киев. Поезжайте в Киев. Вот можешь Господом хвалиться, не грех? Так вот я реально хвалюсь Господом на наших молитвенных служениях. Дорогие, когда приходишь и понятия зеленого не имеешь, вообще что будет происходить, но чувствуешь внутри, вот перед молитвой чувствуешь трепет. Просто, да, дрожь находит на тебе, дрожь, колбас начинается. И я говорю, вау. И потом просто ты заходишь на сцену, берешь микрофон и пух, и что-то включается. И ты говоришь вещи, а потом пересматриваешь дома и думаешь, Боже мой. Вот это я наплел. Господи, через год видишь, и оно начинает осуществляться. То, что казалось невероятным. Дорогие мои, это не то, что мы, я говорю, куда Бог ведет свое тело. Послушайте это место Писания. Павел пишет. Мне было доверено просветить всех относительно этого плана, который был от самого начала скрыт Богом, сотворившим все. Слушайте, согласно этому плану, многообразная мудрость Божья должна теперь открываться начальством и властям на небесах через церковь. Я читал этот стих 20 лет до этого и не видел этого. Но когда Бог проговорил лично, оно вошло в меня. Я говорю, стоп, 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 стоп. Мне не нравится, как мы молились до этого. Я больше не согласен. Ну, мы им пенделя, они нам два. Не хочу больше. И изменилось. Ребята, изменилось. Я ощущаю в духе, я имею право вам это говорить и высвобождать, потому что Бог хочет захватить в это всех. Что мы называем ходатайством? Господи, помоги нам! Нет! Ходатайство – это когда ты входишь туда, где твое место, там, где ты должен вообще жить. Когда ты видишь, что происходит у Отца, и спускаешь директиву. Пу! И речь здесь о начальствах и властях, поверьте, не демонических, об ангельских престолах, началах, начальствах, господствах. Понимаешь? Это вечный замысел Бога, пишет Павел, который Он осуществил во Христе Иисусе, нашем Господе. Мы, знаешь, мы привыкли, что ангелы придут, спустятся, нам что-то скажут, что-то объяснят, что-то сделают. Ангелы сами в недоумении, они ждут. Они ждут, когда поднимется невеста, когда поднимется сыновья, которые знают. А чем отличается маленький ребенок от сына? Но маленького ребенка надо заставлять делать что-то по дому. Почему? Потому что маленький ребенок, он не видит картины полной. Понимаешь, вот когда тебе 8 лет, и мама тебе или папа водят в школу, ты ненавидишь школу, и временами ненавидишь папу и маму. Потому что ты не видишь смысла в этом мучении. Ну правда ведь? Или ты 8 лет был, знал, кем ты будешь, что тебе надо, какие предметы изучать, какие нет, какие факультативы. Да я 8 лет думал, зачем мне этот ад, Господи? Когда я был в садике, я хотел быть в школе. Когда я попал в школу, я думал, вот это я попал. Это все, вся жизнь у меня теперь вот такая будет. Зачем мне жить? А потом подключилась музыкальная школа. Зачем, Господи? Почему? Я картины не вижу. А знаешь, я наследие не вижу. Я цели не вижу. Я смысла не вижу. Взрослый сын понимает. Он знает царство. Он знает дом отца. Он знает, как все функционирует. Ну, это я, конечно, в физическом мире говорю. Конечно, мы не знаем так досконально все в царстве, но мы получаем от Отца хлеб на каждый день и знаем в духе, что и как. Понимаете? И взрослый сын, он часть, он сонаследник. Он знает функции дома, и он им управляет, понимая, что это не его личное, и только его, и его, и его, и его. Но это отца, а потому и его. А его, потому отца. Понимаешь? Пумц. И когда это переключается в твоем разуме, твои молитвы изменяются. Ты вообще начинаешь вкладывать в слово молитва совершенно иной смысл. И ты знаешь, вокруг тебя люди начинают задавать тебе вопрос, а почему это у тебя работает, а у меня нет? И знаешь, что самое интересное? Объяснить не можешь. Не потому, что не можешь, а потому, что, чтобы это услышать, надо иметь готовое ухо. Я верю в то, что это здесь сейчас звучит, потому, что здесь есть готовые уши, которые способны это взять и сделать частью себя. Дорогие мои, я верю, что сейчас это помазание сынов Иссахара, оно просто жизненно необходимо. Потому что когда еще было время, оно тоже имело важное значение, но когда времени больше нет, понимаешь, одно дело, когда армия живет в условиях мира. У них хорошие туалеты, у них есть время их мыть до блеска. Ну там дедовщина, молодежь напрягают там. Почему? Ну, войны нету. Там красим что-нибудь, перегружаем с места. Ну, войны нету. А солдаты есть. Солдат не должен просто отдыхать. Солдат должен быть готов к тяготам. Помните, кто помнит? Устал. Не невзгодам, да? И так далее. Но когда война включается, когда война начинается, времени на туалеты до блеска нет. Дай бы Божье время вообще успеть сходить, сняв штаны. Да? Потому что бывает, что не успеваешь, потому что могут убить, потому что вообще у тебя другой настрой мозга, совершенно по-другому все работает. И поэтому я верю, что сейчас времени нет, и нам надо резко измениться. Вот резко. Вот 100%. Вот момент, вот я верю, что на это есть благодать. Потому что когда Бог что-то хочет резко сделать, Он дает на это силу и благодать. Ему просто нужно сердца, которые скажут: да, я хочу это, Бог. Боже мой, да сколько тебе еще надо десятилетий? Я злиться начинаю. Сколько тебе надо еще десятилетий, чтобы подготовиться, Господи? Да за то время, что ты с Иисусом, уже и Авраам подготовился, и Моисей подготовился, и Иосиф подготовился, и Давид, и все вместе взятые уже, наверное, подготовились, учитывая, что мы все-таки в Новом Завете. Ничего, нормально тогда? Если что, говорите. Андрея нет, поэтому я тут разошелся. Все равно все расскажут, я знаю. И Дух Бога в этом сезоне начинает с оснований. Может, кто-то из вас, я что-то буду говорить, то, что вы слышали, меня вообще это на самом деле не интересует. Еще ни разу не вышло две одинаковых проповеди. Тема одна, проповеди может быть масса. Аминь? Послушай, и он идет в основание. Совсем недавно до меня дошла одна вещь, которая в первый момент показалась мне парадоксальной. Когда я понял, знаешь, когда Бог говорит: я поколеблю все, что можно поколебать, я иду в основание, я все потрясу. Я говорю: ну да, Господь, там все, что не ты насадил, Бог меня остановил. Говорит: нет, не только. Я с этого начинаю. То, что не я насадил, те основания, которые не я заложил, это летит в первую очередь. Говорит Бог: я иду дальше. Я говорю: в смысле, Господи? Он: я буду колебать мои основания старого сезона. Я говорю: как? Это же ты, это же вечно. Он говорит: в моих основаниях вечные и незыблемые только некоторые элементы. Это краеугольный камень, который есть Иисус Христос, и основания апостолов и пророков, на которых я созидаю все. А все остальное, говорит Бог, я даю, но для связки. И когда нужно, я это все взрываю, и остаются только эти столпы. О, я говорю: Боже, по Писанию хочу, докажи мне. Он говорит: да элементарно. Вспомните этого Нехуштана. Пу! Это не просто был змей в пустыне, о котором потом все забыли. Это был змей, о котором Иисус говорил, что это пророчество о нем. Он говорил: как надо было быть вознесену змею в пустыне, так и мне надо будет однажды вознестись. Ты представляешь, какой это был змей? Это был змей одно из оснований Божьего Царства. Столб. И когда пришло время, Бог сказал царю уничтожить. И многие поколения царей, даже те, которые, цари были пробужденцы, время от времени поднимались, и они даже не осмеливались змея уничтожить, ибо святыня, столб. Понимаешь? Поэтому я тебе сейчас пророчествую. Бог будет загонять бульдозеры на твою строительную площадку. И когда ты поешь Господу: я твой, очень серьезно подумай, потому что ты послезавтра можешь забыть, а он не забудет. Ты можешь это сказать даже и легкомысленно, но ты знаешь, что всякое, сейчас еще что-то скажу, даже праздно. Тебе никогда не нужно, почему Иисус говорил: за каждое праздное, пустое слово ты будешь отвечать. И он это говорил своим ученикам. Я думаю: Господи, ну оно ж пустое. В нем же нет наполнения, силы, ничего нет. Ну за что тут отвечать? Ну вылетело, ну и... Бог мне показал одну такую вещь. Боже мой, он говорит, дорогие мои, это вас касается. Когда ты находишься в портале Бога, когда ты находишься под открытым небом, твое праздное, тупое, глупое слово начинает быть наделенным сверхъестественной силой Бога, и оно может разрушить и убить. Ай, как сильно! Зачем так, Господи, нам, неразумным детям? Потому что Он сыновей поднимает. Я поражаюсь, как Иисус проповедовал. Он целых 10 минут проповедовал Нагорную проповедь. Ну, почитай, сколько это у тебя времени займет? Ну, почитай медленно. 12 минут. И мы 2000 лет там черпаем, черпаем. Да? Вот как сыновья проповедуют. Мы еще не там, правда? Нам еще по 1.5 часа надо минимум. И то, думаешь, ушел неудовлетворенный, не сказал мысль самую, забыл, улетела. Самая главная мысль улетела. Улетела, потому что нельзя это говорить людям вообще. Вот. Дорогие мои. Ага. Итак. Ой, ладно, я иду дальше, я потерял мысль, ладно. Как важная мысль улетела, понимаешь? Самое важное. Итак, Бог идет в основание, и Он будет рушить все основания. Он будет рушить то, что Он тебе говорил в прошлых сезонах. Серьезно, серьезно. Я говорю так, потому что я реально в этом сейчас нахожусь. И он уже давно разрушил всякую мою доктрину. Остался только Иисус Христос распятый. А все, что остальное, ну, Боже мой, если ты мне сегодня так открыл, а завтра, может быть, ты мне иначе откроешь. Вот есть Иисус Христос. Павел говорит, а я, говорит, проповедую только одну проповедь. Я проповедую Христа распятого. Все! И чем больше я знаю, тем я больше понимаю, что вот давай так, Иисус Христос распятый и все. Так безопаснее. Ибо в многословии обязательно вляпаешься. Обязательно в твоих доктринах. Итак, дорогие, первое, куда он нас ведет, это в аспект ведения. Бам-бам. Ты знаешь, что если собрать все проповеди нашего завета, сколько лет завету? 10. За 10 лет, то наиболее часто употребляемые слова будут, я думаю, 2. Иисус и ведение. Ну, я осмеливаюсь предположить. Да? Потому что первое, что ты начинаешь слышать, когда вообще попадаешь, ну, в поле гравитации завета – это слово «ведение». Я решаюсь просто. Мне нужно время, чтобы решиться. Спасибо тебе. Самый нужный момент. Дорогие мои, пару лет назад я начал понимать, что я вообще все эти годы не понимал, что такое ведение. Спасибо. Я просто не буду о завете, я себе, ладно, буду рассказывать. Тут, все понимали, я не понимал. То есть я проповедовал на энкаунтерах. Ведение – это всегда была моя тема. Я никому не позволял проповедовать ведение на наших энкаунтерах. Ибо только я понимал ведение. Ну, пастора обычно так делают. Встреча с Богом, крест и ведение. Крест со временем. Ну, ладно. И где где-то два года назад я начал понимать, что несколько лет я вообще не понимаю, о чем я говорю. Это круто, да, вообще? Главное, все нормально, как бы, все нормально, люди там, жизни меняются, все, все замечательно. Но я начал понимать, что мы вообще в слово «ведение» вкладываем совершенно не тот смысл, который, как я думаю, изначально Бог имел в виду. Я обещал Алику, что я сегодня открою тайну ведения, готовы? Точно? Это великая тайна. Знаешь, что такое ведение? Сейчас я подержу немножко, чтобы... Теперь слушайте. Очень внимательно. Каждое слово может изменить твою жизнь сейчас. Ведение. Готовы? Это когда тебя ведут. Вау! Мне 20 лет понадобилось в Господе ходить, чтобы понять, о чем говорил Иисус, когда сравнивал нас с овцами. Мы же этот стих до дыр знаем. Говорит, овцы мои слышат мой голос и за другим просто не ходят. Слышат голос и говорит, и идут за ним, за голосом. Совсем недавно, меня что-то кроет. Совсем недавно на молитве у нас в Киеве Бог мне показал видение. Странное. Я как бы овца. И я вот овца, я понимаю, что я овца, хорошо, что я мужчина, женщине сложно было бы это проповедовать, да? А мужчина спокойно. Вот. И я вот вижу травку, щипаю и иду, знаете куда? В ту сторону, откуда слышу голос пастуха. Слушай, вот сейчас вот глубина пошла. Я обещал, да, что глубина. Послушайте. Я овца. Вижу травку. И слышу голос. И иду за голосом. Теперь слушайте детали видения. Знаешь, когда видение приходит, ты начинаешь понимать много. Так как-то объемно начинаешь понимать, да? И я понимаю объемно, что я не смотрю на других овец. То есть, я даже не в курсе, что я в стаде. Ну, то есть, я где-то так чувствую боками, что я в стаде, но стадо не определяет мое направление вообще. Как глубоко, а? То есть я щипаю травку, и я даже не задумываюсь, глупая овца, что травка перед моим носом есть только по той причине, что я иду за голосом. Я не задумываюсь, я просто иду за голосом. И для меня овцы, это естественно, что перед моим носом всегда травка. Получаешь? И где-то боками я ощущаю, что и тут какая-то овца, и тут. Но мое направление не определяется овцами вокруг меня. И тут вух, Бог поднимает меня в видении. Я уже не овца, я уже орел. И я парю над этим стадом. И тут только до меня доходит. По-настоящему в видении духовно доходит, как формируется стадо. Ни боками друг друга, ни травкой, а голосом, который слышит каждая овца лично. И когда это стадо формируется, овцы не формируют стадо специально. Они просто, каждая идет за тем же самым голосом. И так стадо и формируется. Я не знаю, как вам, но у меня это такое вот смешное видение. Я получил массу откровений, и я понял, что такое видение, Господи. Я сейчас буду говорить кое-какие вещи, которые, я верю, принесут освобождение некоторым пасторам, служителям, апостолам, если там нас где-то смотрят, архиапостолам. Архиапостолам особенно нужно освобождение. Послушайте. Что там по времени? Нормально еще, да? Пару минут есть. Послушайте. Долгое время мы думали, во всяком случае, вот я так думал, я так учил, я так знал, я так был научен, что ведение – это некий план, который я обязан знать. Почему я обязан знать? Ну, потому что я пастор, я лидер, я обязан знать. А как ты можешь вести людей? Ну, пастора, ну вы знаете все эти школы наизусть. Вы же уже когда школы проводите, мы же уже конспекты не смотрим. Наизусть все знаем. И там четко написано. В большинстве школ, любого движения, и нашего тоже, что лидер понимает, куда он ведет свой народ. Да? Да. Иначе как за тобой люди будут идти? Если ты сам не знаешь, куда ты идешь, как ты можешь меня вести? Да? Да. И народ Божий так был научен. И пастора, служители стали заложниками своего же учения. Они себя в заложники взяли, а так как это зеро на самом деле, и это так не работает, то что они начали делать? Они начали делать усиленно вид, что так оно и есть. Они начали играть роли. Я же лидер. Да. Но я же всегда прав, да. Но я же должен быть в чем-то прав. То есть я должен знать путь, да. И тогда за мной люди идут. Идут за тобой. Ага. Но вопрос, кто формирует стадо? Если ты формируешь свое стадо, то в принципе у тебя неплохой бизнес. Сейчас начну говорить то, что думаю. Спасибо. Я ощущаю от вас поддержку, поэтому я все наглее и наглее становлюсь. Я ж не забываю, где я. Я ж не у себя дома в церкви, правильно? Послушайте. Если ты формируешь свое стадо, то у тебя хороший бизнес. Если ты успешно формируешь свое стадо, у тебя успешный бизнес. Но это не церковь. Это не церковь. Пастор, у которого есть план на несколько лет, это хороший бизнесмен. Но я боюсь, что это не церковь. Пастор, который умеет строить церковь, ничего общего, на мой взгляд, не имеет со словом «пастор Божий». Потому что мы, дорогие мои, самые помазанные, самые перемазанные, самые пророческие, самые глубокие, самые, какие еще бывают у нас? Ну, у нас-то в Завете, вау. Самые передовые, самые продвинутые, самые нерелигиозные, самые свободные. А? Самые реформированные на всей земле. Секта такая у нас, знаешь, такая секта у нас. Самые-самые-самые. Хорошо, что Андрея нет. Но мы из этого выходим реально. Мы реально, потому что Бог ведет. Потому что слышим голос Бога. Понимаешь? Так вот, дорогие, самые-самые вот такие, как я назвал, не умеют строить церковь, ибо им это не дано. Богом не дано. Это не наша цель, это не наша функция строить тело Иисуса Христа. Все, что мы можем построить, это человеческую религиозную организацию. И Павел пишет, говорит, я, говорит, больше всех потрудился. А потом, знаешь, все-таки ну, плоды духа в нем взыгрывают. Он говорит, ну, впрочем, вообще-то, конечно, если честно, то вообще не я. А вот благодать Божья просто. Просто был послушным. Дорогие мои, вот это такое вот понимание, такое учение, что есть ведение, это знание, знание пути. Я сейчас внесу баланс, не переживайте. Это не то, что ты вообще как бы ходишь, как инопланетян. Нет. Я имею в виду понимание плана Бога, знаешь, когда у тебя все понятно, все расписано. Вот мы сегодня идем так, завтра делаем вот это, после... знаешь? Ну сейчас мы уже этим не страдаем, правда? Раньше как мы этим страдали? Но, дорогие мои, нам еще надо освободиться от этого мышления, этого понимания. Знаешь, от чего нам надо, Церкви Иисуса Христа, освободиться? От ожидания этого, от пастырей. Потому что это создает напряжение и пастора живые люди. И когда они чувствуют это ожидание, знаешь, давление ожидания Божьего народа. Именно это давление, оно по-украински спонукало, как это сказать? Принудило, да? Принудило Саула принести нелегальную жертву. Именно вот это ожидание народа, потому что он царь, он лидер, в его руках все. Оно просто спровоцировало Саула сделать то, чего он не имел права делать. И мы знаем последствия. Так вот, дорогие мои, я вас умоляю, освободите своих пастырей от этого. Освободите их от этого давления, ожидания, что они должны все знать, все понимать, знать полностью путь во всех его деталях, во всех подробностях. И тебе ответить на каждый твой вопрос, да он не знает. Я себе говорю, здесь, наверное, ну, не знаю, ну, я не знаю. Мне иногда говорят, как у вас, что так? Говорят, да я не знаю. Возвращаемся в пункт номер один, просто послушание. Просто сегодня послушался, сделал, завтра послушался, сделал, послезавтра послушался, ничего не сделал, потому что он сказал ничего не делать. Понимаете? Вот так это работает. Чтобы внести баланс. Это не значит, что ваши пастыра слепые, тупые, ничего не понимают. Нет, они видят пророчески. Они понимают, они чувствуют направление, они получают от Бога. Слушай, но нормальные пастыра получают от Бога хлеб насущный на сегодняшний день. И немножко пророческий взгляд в завтра. Чуть-чуть, как через тусклое стекло. И если он зрелый, твой пастор, в пророческом видении, то он тебе скажет именно столько, сколько видит. Чуть-чуть. Через тусклое стекло. Но если он у тебя такой, знаешь, весь такой молодой, одаренный, будущий пророк, ох, он тебя распишет. Он увидит чуть-чуть, но распишет. Это такая, это тест. Чем отличается зрелый пророк от незрелого пророка, знаешь? Зрелый пророк мало говорит, потому что мало видит. А незрелый пророк видит также мало, но говорит очень много. Суть в том, что видят обои одинаково мало. И Бог может даже сказать тебе пророчески, направляя тебя Духом Святым, что Он хочет делать. Но Он никогда не скажет тебе, как Он будет это делать. Никогда Он тебе не скажет, как Он будет это делать. Потому что Он хочет, чтобы ты Его искал. Потому что Он хочет, чтобы народ Божий, как вот эти овечки, они были зависимы от Его голоса. Если Он тебе скажет, как делать, ты все испортишь. Ты начнешь не тогда, когда надо. Подключишь не тех людей. Но ты же хочешь славу Господу, да? И все испортишь, как обычно. Поэтому он оставляет всегда интригу, как, за собой. И ты заметил, что очень часто бывало в твоей жизни так, что ты молишься о чем-то 20 лет, и оно приходит неожиданно. И вообще не так, как ты думал. И вообще тебе еще надо время, чтобы понять, что это оно. Так все же сошлось. Да, Господи. Вот так Бог делает. Вот так Бог робе. О, аллилуйя. Итак, ведение – это один из главнейших фундаментальных аспектов, который Бог сейчас трансформирует наше понимание. Я все-таки назову эту тему трансформация ведения. О, нормально. Пусть трансформация ведения. Аллилуйя. Помните нашу школу лидерскую? У нас там главный первый пример ведения был кто? Авраам. Давайте почитаем. Авраам человек ведения. Я помню, я всегда это говорил. Вот будешь иметь ведение, Бог даст тебе твой народ. Будешь иметь ведение. Все правильно, но послушайте. Послушайте новую грань, которую Бог открывает сегодня, что есть ведение и как это ведение двигало Авраамом. Послушайте, прозреем сейчас. Верой Авраам, призванный идти в землю, которую ему было обещано получить в будущем в наследии, подчинился и пошел, хотя он и сам не знал, куда идет. Вот он, пример ведения Божьего. Тут несколько критериев. Услышал, раз. Подчинился, то есть послушался, два. Пошел, три. Не зная куда, четыре. Вот оно, истинное ведение. Авраам это вообще основоположник вообще всей нашей веры. Вот оно, ведение в Писании. Но когда Дух Святой оживляет. А? Верой он поселился в обещанной земле, как чужеземец, вообще как чужой человек, живя в палатках, как Исаак и Яков. И о них тоже можно говорить массу. Сейчас кое-что еще есть чуть времени у нас. Яков, которые вместе с ним были наследниками, согласно тому же обещанию, потому что он ожидал города, стоящего на прочных основаниях, архитектор-строитель, которого сам Бог. Мало того, что он выполнял вот эти четыре критерия ведения, да? Услышал, послушался, пошел не зная куда, так он еще внутри себя искал то, чего точно на земле не было. Дорогие мои, ведение – это не что-то земное вообще. Ведение – это не то, куда тебе Бог обязательно приведет по этой земле ножками, и ты обязательно это увидишь своими физическими глазками. Скорее всего, ведение, если оно реально от Бога, оно исходит из вечности и поднимает твое видение в вечность. И когда-то мне Бог показал, он говорит, я говорю, Бог, ты столько мне показал, жизни моей не хватит. Он говорит, твоей жизни вечной хватит. Я говорю, как, в смысле? И все, и больше мне Бог ничего не говорил, а я уже все понял. Знаешь, Бог один раз сказал, ты два раза услышал и три раза понял. Потому что, ну, Андрей вчера об этом говорил немного. Кто нам вообще сказал, что вот, это внутриутробное вот это наше развитие земное, что это жизнь? Ведение простирается из вечности и гравитирует, тянет тебя в вечность. И что-то из этого ты увидишь на этой земле. а что-то нет. А я задам тебе вопрос. А для тебя это еще до сих пор важно? Я тебе честно скажу. Почитал я как-то на досуге книгу Откровений и понял, что в этом периоде, в этом сезоне Господа на земле я предпочитал бы быть уже в прославленном теле. Серьезно? Серьезно? Завтра объяснят. Слава Иисусу. Не-не-не-не, я туда не иду, это твоя тема. Ведение – это что-то намного больше, чем это вечная субстанция Бога, высвобожденная из кайроса в хронос и притягивающая наш дух и наши души в вечность. Я чуть почитаю, хорошо? Ведение работает на уровне твоего внутреннего естества, ДНК, потому что ведение – это и есть ДНК Бога внутри тебя. Ведение – это вечный путь для нас, который прописан Богом внутри нас. Ведение – это живое слово Бога. Живое, высвобожденное в нас и совершенно изменившее нас изнутри. Это даже не то, что ты однажды услышал и начал делать. Это не то, что ты у кого-то увидел и начал применять. Это то, что вошло в тебя, и ты просто живешь. Ты иначе не можешь, ты жить по-другому не можешь. Ты не можешь этого не делать. Ну не можешь. Когда ты в ведении, ведение нельзя получить. Ведение нельзя взять. Ведение можно только родиться. Вот почему так тяжело всегда. Потому что роды – это тяжело. Это очень тяжело. Вот почему мы так всех вроде слышим, хотим, а многие, ну, не можем. Мама, мама, дети маленькие. Не можем. Ведение – это путь в наследие Бога. Послушайте, я сейчас возьму еще один принцип и покажу вам его очень коротко. Я верю, что мы его развернем скоро. Но это будет уже на следующем событии. Дорогие мои, кто достаточное время уже с Богом? Ну так. 10 лет плюс. Есть тут такие люди? Все нормально, можно разговаривать с этой аудиторией. Позвольте мне задать вам следующий вопрос. Кто из вас, кто поднял руки, вот 10 лет или сколько там у тебя лично конкретно, ты назад пришел к Богу, и с тех пор, ну вот просто вверх и вверх и вверх. И ты уже сегодня не такой, как вчера. И ты смотришь на себя 20-летней давности и говоришь, фу. Вот есть такие люди у нас? А? Есть. Но это уникумы какие-то. А теперь смотрите, Авраам, 2 встречи с Богом, Иаков, 2 встречи с Богом, Иосиф, 2 события, как встреча с Богом, 1 сон, 2 встреча с фараоном. Кто? Давид, 2 момента вот этих кайроса. Помазание через пророка и уже реально вхождение. Вы заметите, каждый из нас. Первая встреча с Богом, потом что-то нереальное, долгое. Вторая встреча. Идем еще дальше. Вот то, что слышу, то и говорю. Народ Израиля. Выход из Египта, 40 лет вхождения в землю. Почему всегда 2? Почему нельзя с первого раза? Брум! Не можем. Потому что сначала ты зачинаешься в Божье ведение, потом проходишь внутриутробный период развития в Божьем ведении, в чреве Бога. И потом, когда плод созрел, Бог тебя рождает в ведении. Фух. И вот когда ты уже рождаешься в ведении, чуть-чуть позже скажу, что происходит. Иаков, очень коротко. Кто был на наших энкаунтерах, слышал. Кто не был, простите. Сейчас первый раз услышите, но быстренько. Сокращенная версия. Первый раз он встречается с Богом, когда убегает от брата. Бог ему говорит, я своими словами, Иаков, в твоем имени благословлю народы. Иаков, твое имя будет в вечности греметь, своими словами говорю. Все так или иначе будут, кто войдет в небеса, будет с тобой связан. Своими словами, ну не судите меня строго. Он говорит, вот эта вся земля от пределов до пределов, это твое наследие. Понимаешь, Бог дает ему великие вечные обетования. Это первая встреча наша с Богом. Всегда мы видим видения, какие-то крутые, там мы, стадион, там что-то народы, племена какие-то. Мы всегда в центре. Вот этого всего. Но мы не понимаем, что это Дух Бога показывает нам просто, вот мы просто, вот как будто наши глаза включились и все остальное. А мы думаем, что это мы в центре. Это первая встреча с Богом. Потом он просыпается. Что он говорит Богу? Послушай, что мы говорим Богу после таких великих обетований, которые происходят с нами, когда Бог зачинает в нас свое ведение. Мы говорим, Господи, если ты дашь мне выжить, если ты дашь мне работу получше, если ты дашь мне, чтобы меня не убил, не съел мой начальник, ну типа Исав, чтоб не убил, если ты дашь мне жилье какое-то, чтобы я на вокзале не ночевал, я тебе, Господи, что ж тебе такого дать-то? Я тебе буду... Так, думаешь, ну многовато, наверное. Ай, десятину буду давать тебе! Бог такой, окей, конечно! Это ж именно то, о чем Бог мечтал, понимаешь? И Бог уже такой думает, куда бы вложить, это такие же деньги. Посмеялись, расслабились, теперь смотрите. Ощущаешь разницу? То, что реально в тебя вкладывает Бог, и то, как ты это понял. Это мы в начале. Это мы в первом моменте встречи с Богом. Это мы в моменте зачатия тебя и меня в ведение Бога. Да все, 100% вот так. Потом проходим 40 лет. У кого как, у каждого свои 40 лет. Иаков 14 лет, Давид 14 лет. Народ Израиля 40 лет, у каждого по-разному. Моисей 40 лет, 40 и 14. Два интересных числа, пророческие люди, сами себе истолкуйте. Ладно, я сейчас туда. 14 и 40, все одно и то же. Дважды сказал Бог, и трижды я услышал. Да? Не так, я знаю. Смотрите, что происходит. Потом его начинает звать его земля. Знаешь, что начинается? Схватки начинаются. Потом ты начинаешь слышать какой-то голос в Ютубе. Да? Потом ты приходишь в свою любимую церковь. Всех любишь, а церковь ненавидишь. Было у вас когда-то такое? Всех, вот каждого, вот в отдельности, вот любишь, муа, а вот в общем все ненавидишь. И знаешь, что начинается? Роды начинаются. Роды. Когда приходит время родов, в организме женщины включаются механизмы, которые выталкивают плод. А ему не сильно хочется, потому что ему вообще он считает, что это жизнь. Вообще он считает, что он там живет нормально и комфортно, и дальше бы жил. И даже уже привык, что ему все больше и больше сгибаться надо. Но мы такие люди, мы гибкие. Мы принимаем всегда форму того, в чем мы живем. И мы бы и дальше, и мы бы и дальше-то. Нельзя. Я хочу тебя погрузить, поэтому вот так вот все. Чтобы ты понял. И вот начинается. Яков, Яков. Ночью Яков. Он идет, смотрит на звезды. Господи, да что ж такое? Смотри, стада есть, жены есть. Дети есть, да все у меня, да что такое? Не могу больше здесь, не могу, всех люблю, ненавижу. И он ночью, как только Лаван уехал, как только пастор свалил, как только епископ уехал, Лаван срывается. Почему? Потому что не может. Тяга, дорогие, тяга, тяга, ведение. Зовет его, куда? В землю. В какую землю? Которую ДНК, которую Бог поместил в его сердце при первой встрече. Оно там. Они соединены навеки уже. Нельзя разорвать. Просто должно было созреть. Вот оно созрело и выталкивает. И он приходит туда. Он убегает. Он... Там еще история. Я быстро уже, надо заканчивать. Он приходит туда. И вот его земля. И он такой раз, и опять не может. Там Исав говорит, убью. Ох, как я долго ждал этого. Ох, сейчас будет сатисфакция. Ох, сейчас я наслажусь. А Яков, он же дорожит всем, что у него есть. И вот он начинает жертвы приносить. Он начинает что? Он начинает себя посвящать. Он начинает раздеваться. Как Андрей говорил, он с себя эти матрешки скидывать начинает. Сначала что? Верблюдов! И Сава говорит, верблюды и так все заберу, убью. Он потом ему еще какие-то стада. Потом наложниц своих с детьми. Самое любимое он оставляет. Не готов еще, сердце еще там. Назад не может вернуться, а там уже Лаван. Говорит, а, иду я. Зажат, знаешь? Это его земля, а он не может войти. Что-то в нем осталось, что его туда не пускает. Что-то. Он уже лучше стал. Он же не пьет, не курит, по бабам не ходит. Он врет уже очень редко. Только когда реально надо по бизнесу. Но он лучше. Другие все на него смотрят и говорят, ну плоды духа есть. А что-то не то, что-то тут еще чего-то такое, что он не, вот не пускает, как стена невидимая. Понимаешь? И он уже готов все отдать, он уже готов Рахиль отдать, все, готов. И наступает ночь, и написано, помните такие слова есть? И остался Яков один, даунс. Никто тебе не поможет. Никто тебе не поможет. Никто. Когда-то недавно совсем, буквально, мне Бог открыл такую интересную вещь. Он постоянно нам на энкаунтерах говорил, на темах ведения, когда мы молимся о людях, он нам говорил, рождается, рождается. Я говорю, Господи, да что постоянно рождается, рождается? А потом Бог мне ответил, говорит, вы повитухи, вы помогаете людям родиться в ведении. Но Иаков остался один. Повитуха, она тебе поможет. Но твоя голова деформируется в родовых путях. И повитуха туда не залезет и ничего не подправит. Ты должен родиться. Ты должен родиться. Понимаешь? И вот остался Яков один, и он боролся с Богом. И когда он боролся с Богом, мне так смешно, как там написано, и он победил Бога. Да я тебя умоляю. Бог увидел, что он готов умереть. Бог увидел, что Якова больше ничего не осталось. Бог увидел, что все, и Рахиль уже давно, все, до свидания, все, все отдам. Он говорит, если ты сейчас меня не изменишь, если ты в меня не скажешь свое живое слово, то, с чего мы начали, если ты сейчас не скажешь в меня свое слово, которое меня просто изменит, да, на уровне ДНК, можешь смеяться, если оно меня просто не изменит в другую сущность, то лучше меня убей, потому что у меня нет смысла, я как выкидыш, я туда не могу и туда не могу, все, а это моя земля, она меня зовет, я не могу. И тогда Бог говорит, вау, вот она стадия. Вот она, голова показалась. И он задает им вопрос. Как тебе имя? Он говорит, да, Господи, каюсь. Все, чем я был, это Яков. Но пусть оно все сдохнет. И он говорит, теперь ты Израиль, Израиль. Тут написано Израиль, Израиль, Израиль. И если бы мы видели, что в этот момент началось в духовном мире, ангелы, силы, господство, молнии, туда, 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 к Лавану быстренько побежали, договорились. Исав вдруг, вау, полюбил брата. Брат мой, иди в мои объятия. Что? Трансформация, которая вошла в Иакова и сделала его Израилю, она начала работать. ДНК Бога, ДНК ведения родилась в нем. Он родился в ведении. И уже теперь ведение Бога работает, строит, выстраивает все вокруг. Все обстоятельства меняются моментально. Вот она жизнь в победе. Вот оно рождение в ведении. Дорогие мои, Сережа, будь добрый, поднимись сюда. О, как это сильно! Вот то, чего мы так сильно хотим, а когда оно уже готово прийти, мы этого уже не хотим. Давайте встанем. Давайте поднимемся. Мы не будем сейчас выходить. Но я очень прошу вас, дорогие, если ты сейчас ощущал, что Дух Бога что-то говорит тебе, не важно, что я говорил, важно, чтобы ты слышал, что Дух Бога тебе говорит. Просто подними свои руки и скажи, Бог, я так хочу, чтобы этот день настал. Я так хочу родиться в Твое ведение. Бог, я не знаю, когда мне положено родиться. Мы не знаем досконально этих времен и сроков. Но, Господь, я молюсь о Твоей благодати, чтобы Ты дал мне родиться вовремя. Я хочу родиться в Твое ведение, Бог. Я хочу получить Твое имя для меня. Именно в этот момент, когда ты рождаешься в Божье ведение, Бог высвобождает, говорит в тебя Твое новое имя. Это не просто какая-то даже функция. Это Твоя вечность. Это вся Твоя судьба. О. И что происходит потом? Ты больше не можешь жить вне ведения. Бог разбирается с тобой, старым, ради своего ведения в тебе. Он уже хранит свое ведение внутри тебя, как зеницу ока. И знаешь, что тогда начинается? И вот тогда начинается сезон, когда все обетования Бога во Христе Иисусе для тебя становятся да и аминь. И ты больше не напрягаешься, чтобы что-то завоевать, что-то вырвать, что-то где-то быть благословенным. Ты просто живешь. И как только ты уклоняешься направо и налево, ведение Бога, включается снова эта гравитация. И Бог тебя возвращает. Бог тебя возвращает. Послушай. То, о чем мы на самом деле с самого первого нашего момента встречи с Богом мечтаем. Это то, чего мы хотим достичь. Это то, ради чего мы в начале нашего пути с Богом молимся, постимся, посвящаем себя вновь и вновь и вновь. И это все правильно. Мы правильно все делаем. Но, дорогие, когда придет это время, ты ощутишь разницу. Ты ощутишь разницу. И многие будут спрашивать тебя, как это у тебя получается? Почему? Ты говоришь, Боже мой, я не знаю, я не могу иначе, я просто живу. Это то, о чем звучит с этих кафедр, с кафедр Завета. Это сыновство. Это вхождение в наследие. Это вхождение в покой Божий. И сначала, с самого начала своей темы, я говорил о том, что мы входим в самое такое сильное, мощное время войны. Но, дорогие мои, ты больше не будешь воевать, как ты воевал. Не об этом идет речь. Ты будешь находиться в покое. В сыновьем покое в сердце Отца. И ты будешь просто говорить слово сверху. Как Иисус говорил, Лазарь, выйди вон. И он вышел, дай ему славу. Дай ему славу. О, Иисус, я так тебе благодарен, Бог. Я так благодарен, что мы дожили до этого момента. Что мы видим это своими глазами, Бог. Что твой народ готов принимать.